Приветствую, дорогая церковь. У нас в семье пятеро детей, и четверо из них уже активно занимаются музыкой. Вот Ангелина играет на скрипке, Милания играет на арфе, подсказывай. Тимофей играет на виолончели, и Иоанна играет на флейте. Забываю. И все они уже лауреаты международных конкурсов, слава Богу. И вы знаете, мне понравилось выражение одного... творческого, так сказать, деятеля, музыканта христианского, он в одном интервью сказал, что если Бог дал тебе таланты, значит, Он на тебя рассчитывает. Рассчитывает, что ты Его этими талантами прославишь. И я периодически вот эту мысль детям доношу, что вы не просто так играете, вы должны, вы обязаны, Бог на вас рассчитывает, что вы Его прославите своей игрой, теми композициями, которые вы будете делать. То есть, на самом деле, у вас нету второго варианта играть плохо. Если ты уже взялся заниматься музыкой, и Бог дал тебе этот талант, прославляй его. И периодически я напоминаю это слово «прославляй». И когда я готовился к этой проповеди, то, изучая историю, которую сейчас мы прочитаем, то одна мысль меня посетила, что если в мою жизнь приходят трудности разные, то Бог на меня тоже рассчитывает. Что значит рассчитывает Бог на меня в трудностях? Он рассчитывает, что я все равно Бога прославлю. И даже больше того, я прославлю Его еще сильнее. И я бы предложил вам сегодня открыть Марка 5 главу с 25 по 34 стих. На самом деле очень интересная история. История про женщину, которая страдала кровотечением 12 лет. История многогранная, очень много интересных слов, которые хотелось бы не упустить, но я их не могу на всех их остановиться и постараюсь на самом деле сосредоточить свое внимание на главном. Итак, одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что у нее было, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, она подошла сзади в народе и прикоснулась к Его одежде, ибо говорила, написано, что она говорила сама себе в своем сердце, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Немножко назад отмотаю историю. Иисус в стране Гадаринской изгнал демонов, мы все знаем этого одержимого, в котором был легион бесов. Вот, эти бесы вселились в свиньев, свиньи слетели с пропасти, потому что они сами попросили, что нас никуда не удаляй из места сего, дай нам возможность здесь себя все-таки проявить. И в итоге они вселились в свиньи, эти свиньи слетели в пропасть, народ об этом узнал, они увидели, что исцелен этот человек, который, написано, жил в гробах. То есть, по сути, он был мертвым человеком, с которым никто не общался. И попросили его удалиться. Они испугались его, удалиться из этой местности. Вот Иисус сел в лодку и переправился на другой берег. На другом берегу уже достаточно много людей ждали Иисуса. Ну, очевидные причины. Потому что Иисус исцелял. По сути, достаточно много людей уже знало, что Он исцеляет, что и можно получить исцеление, можно решить свои проблемы через Него, что самое главное – это, конечно же, здоровье. И написано, что толпа Его теснила настолько, что Иисус стоял у моря. То есть, по сути, Он не мог сделать даже шаг дальше, потому что настолько много было людей. Я не знаю, сколько людей, но это было не 1000, возможно, даже не 2000. Это было очень много людей, которые пытались, которые что-то от Него все хотели. И Он стоял у моря. И в это время к Иисусу приходит очень уважаемый человек, начальник синагоги, в этой, ну, среди людей, иудеев, это на самом деле очень значимые люди, и Иаир. Однозначно перед ним толпа расступалась. Однозначно он шел к Иисусу более свободной дорогой, чем все те, которые хотели исцелиться. И Иаир, уважаемый человек, упал к ногам Иисуса и просил прийти к нему домой и исцелить его дочь, потому что она умирает. И Иисус пошел вместе с Иаиром в толпу. Пошел среди всех тех людей, которые, написано, его ждали и которые его теснили. И тут мы видим женщину. Писание наше внимание концентрирует, как написано, одна женщина. Одна женщина, которая страдала кровотечением, написано 12 лет. 12 лет человек болел. И я попытался немножко разобраться, что это за болезнь, и в итоге как бы, ну, я не сведущ, конечно, в медицине, но все-таки на сегодняшний день эта болезнь называется менорагия, это обильное регулярное маточное кровотечение. То есть у женщины был источник кровотечения, который не прекращалось, это кровотечение в течение 12 лет. И самое интересное, что вот эта хворь, она была довольно-таки распространенной в Палестине в то время. Но самое унизительное и страшное, что эта болезнь была унизительной и страшной для человека того времени. И в Талмуде, как ни странно, есть у евреев в их писаниях, есть не менее 11 способов вот этой болезни, ее лечения, а все остальное суеверие. То есть есть определенные способы, которые можно вылечиться, но в том числе есть суеверие. И вот нужно было, например, носить пепел яйца страуса в льняном мешочке летом, а зимой в хлопчатобумажном мешочке, или же носить с собой ячменное зерно, найденное в помете белой слицы. То есть, чтобы вы понимали, очень все было, все, были определенные принципы, как, возможно, можно было себя излечить от этой болезни. В 26 стихе. «Много потерпела от многих врачей, стащила все, что у нее было, и не получила никакой пользы, но пришла в, ее, в еще худшее состояние». Я хотел бы, чтобы мы немножко окунулись в историю той женщины. Мы немножко поняли тот мир, в котором она жила все эти 12 лет. По сути, медицина оказалась неспособной помочь. Ее состояние только ухудшалось. Как говорят сегодня, врачи залечивали. Они не лечили, они залечивали. А она отдала все. Написано, она все свое имение, она все, что у нее было. Ну, по сути, здоровье – это самое главное. Мы тоже сталкивались с этим в детской онкобольнице, когда люди продавали машины, дачи, квартиры, чтобы купить лекарства, чтобы ребенка лечить лучшими лекарствами. Я сталкивался с этим, и мы, к сожалению, а может, к счастью, с этим столкнулись, но, с другой стороны, я увидел, насколько сильна поддержка тех людей, которые не безразличны к твоей истории. Все отдала. Но состояние только ухудшалось. Болезнь длилась 12 лет. И по сути, это был случай безнадежный. Ну, нет смысла лечить. А что самое страшное, что были законы, определяющие состояние ритуальной нечистоты, и эта женщина считалась нечистой. В Левитам 15 глава с 25 по 27 стих конкретно приведен, вот, описан статус этой женщины. Она была нечистая. Что это значило для этой женщины в том обществе, в котором она жила? К ней никто не прикасался. И она не имела права никому прикасаться. Это было запрещено ей кому-либо прикасаться. Она не посещала богослужений. Она не имела права ни с кем общаться. Потому что человек, который прикасался к нечистому человеку, автоматически становился тоже нечистым. И ему надо было какое-то время провести определенные обряды, ритуалы, чтобы обратно вернуться в свое состояние чистоты. Поэтому, по сути, она вела крайне изолированную жизнь. 12 лет она ни с кем не общалась, 12 лет она ни с кем не разговаривала, 12 лет она ни с кем не могла поговорить о том, что ее волнует, о том, какие у нее проблемы, высказаться, с кем-то просто посидеть, поговорить на лавочке. И, по сути, ее все избегали. Никому эта женщина не нужна была. Она была просто как вот как существо, можно сказать. Еще очень важный момент, это важно знать, что нечистые люди носили особую одежду, чтобы их видели, чтобы могли опознать, что этот человек на самом деле нечист. Вот, скорее, как бы два варианта существуют, или это разодранная одежда, или это одежда в горизонтальную полоску. То есть, таким образом, человек видит, что нечистый, он его обходит стороной или предупреждает, чтобы не приближался к людям. И вот эта женщина, которая 12 лет страдает, мучается в своей болезни, в своих трудностях, в своих переживаниях, одна, написано, слышит про Иисуса. услышала про Иисуса. Я попытался представить, что она могла услышать. Толком, по сути, ничего. Она слышала про Него, но она не знала Его учений. Она слышала, что там Иисус кого-то исцелил, там какое-то чудо сделал. Однозначно это разносилось, так называемое сарафанное радио. Там какая-то произошла интересная ситуация, опять-таки с участием Иисуса. Ну, что-то где-то доносилось, эта информация была в воздухе, и она слышала. Написано, она там услышала. Но она не могла подойти к Нему, она не могла, как вот все те люди, которые учились у раввинов, посидеть рядом с ним, задать ему свои вопросы, получить какие-то ответы, а возможно обсудить то, что она услышала, с теми людьми, которые были рядом с ней и слышали то же самое. Но то, что она услышала, зародило в ней такую веру, огромную веру, сильную веру, крепкую веру, которая заставила ее идти к Иисусу. Представьте. 12 лет болезнь тебя убивает. За 12 лет можно потерять смысл жизни, всякую надежду, в людях разочароваться. Ты все продала, тебе никто не помогает. Но тут вдруг, благодаря тому, что она услышала про Иисуса, в ней зарождается такая вера, которая говорит: иди. Иди к Нему. И знаете что? Эта вера в самый критический момент ее жизни помогла сделать ей самый правильный выбор и идти к Иисусу. Возможно, ради этого дня она и жила, и болела, и страдала, чтобы принять самое правильное решение в самый нужный и ответственный момент своей жизни. И она сказала в своем сердце, вы знаете, когда человек говорит в своем сердце: у меня это не получится, нет смысла ему что-то доказывать, он сам себе говорит, что не получится. Но когда человек себе говорит в сердце: я смогу, у меня получится, я буду стараться и приложу все усилия, по крайней мере, ну, какой-то процент успеха в этом уже есть. И ради встречи с Иисусом что сделала женщина? Недаром я говорил про святую нечистоту. Она пошла на огромный риск. Что могло произойти с ней, когда она приближалась к народу? Что? Мы это все прекрасно знаем. Ее просто могли уничтожить, убить, забить камнями. И никому ничего бы за это не было, потому что она осквернила всех тех людей, к кому бы она прикасалась. Она, по сути, не имела на это никакого права. Ни морального, ни физического, никакого, ни религиозного. И у меня возник вопрос. Вот я пытался представить эту ситуацию. Каким образом эта женщина все-таки добралась до Иисуса, несмотря на то, что на ней были одежды, которые, так сказать, опознавали ее нечистоту, да, отдавали понять всем многим другим людям. 12 лет она жила в унижении, она была измученная, по сути, она прекрасно знала, что, на что она не имеет права, но она пробралась к Иисусу. Как? Как она до Него дошла? И прикасаясь, написано, к краю Его одежды, то есть, по сути, это вот край одежды, это самое нижнее, то, что можно было прикоснуться, да, вот одежда. Я сделал вывод, который вот я пытался, несколько мнений читал, изучал. Скорее всего, она просто встала на колени и поползла. Она спрятала себя вот так вот, комок, существо такое, которое выношенное, измученное, сохшееся. И она ползла к Иисусу, чтобы никто ее не увидел, никто не опознал, что она нечистая. Но в сердце она говорила: только бы прикоснуться, только бы дойти, только бы дойти, только прикоснуться. Она ползла к Нему. С той верой, что она доползет, прикоснется. И прикасаясь к краю его одежды, опять-таки несколько мнений, или это был край плаща Иисуса, или это, знаете, иудеи носят кисти цицит, есть такие веревочки, которые у них символизируют заповеди, которые им напоминают в течение дня, что есть заповеди Господни, надо уважительно жить по этим заповедям. После 12 лет каждый мальчик иудей носит кисти цицит. Вы можете в Минске встретить иудеев, они ходят с такими ниточками. Вот есть вариант того, что ли к краю плаща прикоснулась, или этим кисточкам цицит, но она прикоснулась, написано, к краю одежды. Но прикасаясь к краю одежды, она проявила глубокое уважение. Она проявила огромное смирение. Она высказала на самом деле всю свою покорную просьбу в прикосновении именно к краю одежды. Почему она не схватила его за ногу? Потому что в этом была суть ее поклонения Иисусу. Она ему поклонилась. как тому, кто этого достоин. И тотчас все прошло. И тотчас она была исцелена. Иисуса теснили многие люди, на самом деле. Была огромная толпа, это мы начали разбирать эту историю. Очень много людей однозначно, я уверен, прикасались к Нему в надежде, что они будут исцелены. Но только одна женщина сделала то, что, по сути, надо было сделать перед Сыном Божиим, перед Богом. Она пришла к Нему с огромной верой, со своей сильным уважением к этому человеку, к Сыну Божию, и поклонилась Ему, она прикоснулась к краю Его одежды. В отличие от всех тех людей, которые Его окружали, у нее в сердце было огромное... Иисус занимал уже господствующее положение. И тем самым это стало на самом деле огромной предпосылкой, что Иисус остановился. Он не пошел дальше. Ну, прикоснулась и исцелилась, ничего страшного. То есть, по сути, была у тебя вера, ну и слава Богу. Он остановился, чтобы всем показать. Чтобы остановить свое внимание на этой женщине и на самом деле каждому из нас на сегодняшний день тоже обратить свое внимание на этой женщине, что посмотрите, как надо ко мне приходить, с какой верой я вас жду, с каким поклонением я бы хотел вас видеть у себя. Один христианский писатель, книгу которого я сейчас изучаю, написал, что когда больно, не обязательно понимать, почему случилось то, что случилось. Иначе зачем нужна вера? Вероятно, мы нуждаемся в том, чтобы иногда поклоняться Богу во тьме, в котором мы Его даже не видим. Иногда нам предстоит поклоняться Богу во тьме. И в этой темноте мы Его не увидим, не почувствуем и не услышим. Но нам стоит поклоняться Богу. Он этого достоин. И чему же эта история учит меня, лично меня? Чтобы какая боль не пришла в твою жизнь, какие бы страдания, какие испытания, какие бы трудности сегодня тебя не накрывали, ты не имеешь права поднимать кулаки к небу и разбираться с Богом. Нету никакого права ни у какого человека. У нас нету прав выяснять с Богом отношения. Нету на этого никакого права. Он суверенный. И, во-первых, что должен я делать? Во-первых, верить. Продолжать верить. Во-вторых, я должен учиться принимать трудности. Принимать. Они есть. Их не вычеркнуть. Я должен учиться их принимать. Ну, а в-третьих, поклоняться. Бог достоин того, чтобы я поклонялся. И этот же писатель пишет следующие слова. «Поклоняйтесь в слезах, воплях и рыданиях, если по-другому не получается. Поклоняйтесь через «не хочу» и «не могу», и не обращайте внимания на отсутствие желания. Бог заслуживает поклонения в любом случае». Эта женщина поклонилась Ему. Несмотря ни на что, на огромный риск для своего здоровья, для всей своей жизни, она Ему по-настоящему поклонилась. Хотя она могла до Него и не доползти. Но она это сделала. А Иисус ради нее остановил свой путь и всем людям показал пример сильной веры и настоящего поклонения. Вы извините, на самом деле, но у меня примеры только с Милани сегодня. Живы они в моем сердце, я не могу от них отойти. И когда наша девочка принимала таблетки, химиотерапия, да, помимо того, что капали, еще давали химию в таблетках, и она каждый вечер... было часто, несколько раз в день, ей надо было принимать химию, вот эту таблетки эти глотать, запивать. И мы, казалось бы, такая безобидная таблеточка, но ты понимаешь, что это яд, который, помимо того, что он останавливает процесс распространения этих клеток нехороших, но в том числе он убивает организм. И каждый раз, принимая таблетку, она говорила, во мне течет кровь Иисуса Христа. Во мне течет кровь Иисуса Христа. И так было на протяжении полутора лет вот этой сильной химиотерапии, интенсивной. Но был момент, когда вот она попала в реанимацию, вот, потому что ее организм был ослаблен, вирус подкрался к ней незаметно, да, и в итоге мы чуть не потеряли. Тогда мы три недели ждали, чтобы она к нам вернулась. Мы верили, что она вернется. Вот, что, несмотря на то, что все ее тело работало только на поддерживающих этих всяких инструментах. Вот, ну, это было страшно. То есть, по сути, ничего не работало. Но когда она открыла глаза, она сказала фразу: «Во мне течет только кровь Иисуса Христа». Она добавила слово «только». Поклоняйтесь в трудностях. Не задавайте Богу вопросов, лишних вопросов. Аминь.